Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. В России из-за сильных морозов погибли за сутки около 10 человек. Жертвами теракта в Багдаде стали 16 человек. В Тель-Авиве ранены 15 человек. В России разбронирована часть стратегических резервов топлива из-за сильных морозов. Сегодня Росрезерв начал отгрузку 60 тонн мазута в Санкт-Петербург. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа, и ряд теплоэнергостанций вынуждены переходить на мазут и уголь. Говорит представитель РАО ЕС России Александр Бондаренко.
Сейчас мы используем все имеющиеся резервы для производства электроэнергии. У нас полностью прекращены все ремонты оборудования, линии электропередач. Делается все, чтобы обеспечить надежное функционирование единой энергосистемы, а следовательно, надежное энергоснабжение всех потребителей в нашей стране.
Сообщил диспетчер РАО ЕС. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. По прогнозам синоптиков, потепление в ближайшие дни не предвидится. Столичные власти предлагают работодателям перенести рабочие дни с четверга и пятницы на выходные. Недалеко от столицы Тувы Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. По последним данным, 2 человека погибли, 20 спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сколько всего человек находилось в автобусе, пока неизвестно. Температура воздуха в районе Кызыла ниже 30 градусов. Все спасенные госпитализированы с переохлаждением. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб один и ранены трое солдат-контрактников. Убиты 2 маджахеда. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Тузинкале в четверг военнослужащие спецбатальона «Восток» заблокировали группу маджахедов численностью 7 человек. На предложение военных сдаться без боя маджахеды ответили огнем из автоматов и подствольных гранатометов. В завязавшейся перестрелке были ранены 4 военнослужащих контрактников, один из которых скончался по дороге в госпиталь. На месте боя обнаружены тела 2 маджахедов. 5 вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону Нажаюсовского района Чечни. В настоящее время ведутся поиски скрывшихся маджахедов по всему Веденскому ущелью. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Верховный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью сотрудника Радио Свобода Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. Соответствующей просьбой на процессе против Кулаева, участника нападения на школу в Беслане, обратилась Сусана Дудиева, председатель комитета матери Беслана. Интервью с Басаевым было показано летом прошлого года по американскому телевидению. Коммунистическая партия Российской Федерации стала первой партией, зарегистрированной Министерством юстиции в соответствии с новым законом о партиях, рассказывает Михаил Соколов.
Компартия России первая прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции. В ее рядах состоит 184 тысячи человек в 79 регионах. Лидер Компартии Геннадий Зюганов сообщил, что партия находится в оппозиции курсу Кремля.
Нынешняя власть президентская – это несчастье для России. Полномочий больше, чем у фараонов, царей и генсеков, а ответственности никакой. Все под себя, включая собственность, а коррупция разрастается, как раковая опухоль, парализовала уже все службы. Государственные силовые ведомства выполняют роль крыши для разворовывания собственности и приписки голосов.
25 марта пройдет пленум ЦК КПРФ, на котором будет обсуждаться подготовка к выборам. По словам первого заместителя председателя партии Ивана Мельникова, компартия может получить 20-25% голосов как на региональных выборах весной, так и на парламентских выборах 2007 года. Геннадий Зюганов сообщил, что компартия готовится и к президентским выборам, а секретарь ЦК Валерий Рашкин сказал, что большинство актива считает своим кандидатом в президенты Геннадия Зюганова. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В центре Багдада в результате 2 терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. По сообщению полиции, смертник привел в действие взрывное устройство в кафе, заполненном посетителями. Через несколько секунд на той же улице у входа в ресторан взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших есть полицейские и женщины. В Тель-Авиве в четверг произошел взрыв, ранены 15 человек. По сообщению полиции, смертник взорвал бомбу на центральной автобусной станции. Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная палестинская группировка «Исламский джихад». Вашингтон осудил теракт и вновь призвал власти палестинской автономии обуздать экстремистов. Телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфир аудиозапись выступления, которое приписывается Усаме бен Ладену. Лидер «Аль-Каиды» предупреждает, что готовит новые нападения в Соединенных Штатах, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. Бен Ладен заявляет, что готов пойти на перемирие ради восстановления Ирака и Афганистана, так как это понимает он сам и его соратники. Никаких конкретных условий он не назвал. Аутентичность записи проверить невозможно. Кризис вокруг иранской ядерной программы – основная тема состоявшейся в Москве встречи глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуст-Блази. Выступая после переговоров, Лавров в качестве главной задачи выделил необходимость соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия.
Конечно же, в этом смысле огромное значение имеет профессиональная оценка ситуации. Мы будем на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, надеюсь, так поступят и другие, ориентироваться на оценки МАГАТЭ. Здесь важно руководствоваться главнейшей задачей сделать все, чтобы не допустить нарушения режима нераспространения.
Это был Сергей Лавров. В свою очередь, Филипп Дуст-Блази отметил.
Важно дать понять иранцам, что они должны прекратить опасные ядерные разработки. Никакие программы мирного использования атома не оправдывают возобновление этих разработок. 2 и 3 февраля в Вене международное сообщество должно объединиться и потребовать от Ирана прекратить работы по обогащению урана и вернуться за стол переговоров.
Сказал глава МИД Франции. Руководство МАГАТЭ в очередной раз обсудит проблему ядерной программы Ирана 2 февраля. И вернемся к главным новостям. В результате сильных морозов в России погибли по меньшей мере 10 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виталий Портников. Мы пригласили для участия в нашей программе Евгения Кирилловича Марчука. Лидер украинского избирательного блока одноименного Евгения Марчук «Единство». Наш собеседник в разное время занимал посты премьер-министра Украины, министра обороны, секретаря Совета по национальной обороне и безопасности. И, что очень важно для темы нашей сегодняшней беседы, руководил украинской делегацией на переговорах о разделе Черноморского флота бывшего Советского Союза. Здравствуйте, Евгений Кириллович.
Добрый вечер.
И именно поэтому я предлагаю вам начать наш разговор с того, что сейчас происходит в российско-украинских отношениях вокруг Черноморского флота. Это весьма интересует многих наших слушателей, и нет никаких таких вот реальных, мне кажется, сейчас возможностей понять, о чем договорились стороны, кроме как обращаться к непосредственным участникам переговоров. И начну с такого вот самого насущного вопроса. Что же произошло с этими знаменитыми маяками, за которые сейчас идет спор? Действительно ли о их разделе не было окончательной договоренности в соглашениях, которые были подписаны? Действительно ли Россия не передавала собственности Украине, как это было договорено уже позднее? Что происходит вообще вокруг этого, собственно, имущества?
По Черноморскому флоту есть 4 соглашения. Одно из них подписано главами государств еще в 95 году, где определялся формат дальнейших переговоров. И еще 3 сообщения межправительственных, подписанных премьер-министрами Украины и России 97 года. В то время не все вопросы спорные, которые были в этой проблеме, проблеме базирования Черноморского флота на территории Украины, не все были решены. Я занимался этой проблемой до 96 года, и ряд вопросов остались достаточно острыми, до конца не урегулированными. И поэтому соглашение, которое было подписано в 97 году, его подписывали премьеры, я уже сказал, Лазаренко и Черномырдин, оно охватывало не все проблемы. К главному сообщению, главному соглашению было еще 2 соглашения о параметрах раздела и платежах. Поэтому часть вопросов были в этих соглашениях в отсылочной формуле зафиксированы, то есть, например, проблема частот радиоэлектронных использования разделения, строительство радиоэлектронных объектов, были сформулированы так, что по этим вопросам стороны будут разрабатывать и принимать отдельные соглашения. В некоторых статьях есть просто формулы, что стороны эти вопросы будут отдельно решать отдельными документами. Поэтому мы имеем сегодня результат того, я думаю, в какой-то мере конъюнктуры, политической конъюнктуры 97-го года, когда большой договор, так называемый, между Украиной и Россией, очень нужен был тогда в политическом смысле Украине, поскольку в этом большом договоре определялись границы, вернее, Россия признавала границы между Украиной и Россией как государственные, а далее целый каскад производных выгодных и нужных тогда было в украинско-российских отношениях вещей. Но проблема Черноморского флота была, как шла вторым планом, и был своего рода компромисс. Президент России Ельцин в то время даже отменял свои визиты в Украину для того, чтобы был доведен до приемлемого уровня консенсуса вопрос с Черноморским флотом. И я могу сказать, что была определенная поспешность в подписании этого соглашения. И если бы дальше, после 97-го года, вот те вопросы, которые надо было, и этим соглашением предполагалось их урегулирование, были решены, сегодня мы не имели бы таких проблем. А в действительности, я вижу, даже дело не в том, есть там Ялтинский маяк в приложениях к соглашению или маяк на мысе Сарич. Все эти вопросы регулируются и международным морским правом. Украина отвечает за безопасность судоходства в своих территориальных водах, а вся гидрографическая служба и маяки навигационные и так далее, они в свое время принадлежали Черноморскому флоту Советского Союза. Ну а такой вопрос, как Ялтинский маяк, он вообще в торговом порту находится. Он вообще вызывает у меня вот все то, что вокруг маяка на мысе Сарич и вокруг Ялтинского маяка, оно вызывает такое, ну даже, я бы сказал, недоразумение. Даже повеяло каким-то таким холодком тех 93-94 года, когда мучительно шли, очень тяжело шли переговоры по условиям базирования, по разделу Черноморского флота, тогда... Ну, было очень сильное напряжение, и был, я имею в виду, между Украиной и Россией, между делегациями, которые вели эти переговоры. Я думаю, что это урок хороший и для Украины, и для России, что не нужно затягивать те вопросы, которые на основе значительной части личных отношений были приостановлены. Я имею в виду личных отношений президента России Ельцина и президента Украины Кучмы на то время. Лишь бы подписать соглашение, а дальше, мол, потом все мы отрегулируем. В таких сложных и комплексных вопросах такой подход неприемлем. Но в данном конкретном случае, я думаю, что идет постепенное выруливание в сферу благоразумного решения, подхода и решения этого вопроса. И украинская, и теперь уже я вижу, что и российская сторона пришли к пониманию и сделали соответствующее заявление о том, что комиссия, как это и предусмотрено, кстати, тем соглашением 97-го года, украинско-российская, в начале февраля, в первой декаде февраля, приступит к решению этого вопроса. А вчера секретарь Совета Безопасности и обороны Украины Кинах после заседания Совета Безопасности, где рассматривался в том числе и этот вопрос, заявил, что Украина будет неукоснительно соблюдать все условия, предусмотренные этим соглашением. Я думаю, что если это соответствует действительности, то, что сегодня передали средства массовой информации украинские в отношении того, что на территорию одного из маяков был подогнан бронетранспортер, и он якобы находится на территории маяка. Я думаю, это не самый лучший ход с российской стороны. Уж не говоря о том, что в этом соглашении, о котором я говорил, там 15-я есть статья, предусматривается, что передвижение по территории Украины, то есть по территории Крыма, военной техники и небольших подразделений, то есть не крупных воинских соединений, а небольших подразделений по территории Украины осуществляется только по согласованию с властями украинскими. Видно по всему, что такого согласования не было. Я думаю, что здесь самый благоразумный ход – это стоп-машина всем военным. Я думаю, что и различного рода самодеятельные структуры политического характера в Украине, которые там демонстрировали свою позицию по отношению к поведению России по этим маякам, наверное, здесь тоже надо какую-то формулу найти, разъяснение, чтобы было понимание, что до того, как комиссии сядут, комиссия, смешанная комиссия, сядет за переговоры, с обеих сторон не дразнить гусей. Это очень деликатное, и я бы даже сказал, что очень опасная по своим последствиям проблема. И здесь какие-то в одностороннем порядке ходы с одной или с другой стороны просто недопустимы.
Спасибо, Евгений Кириллович. Мы продолжим сейчас наш диалог после того, как прозвучит весьма важная информация на наших волнах.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Напомню, что в эфире «Время гостей». Наш гость – украинский политик Евгений Марчук, бывший премьер-министр, министр обороны Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вы, уважаемые слушатели, тоже можете задавать вопросы гостю. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, радио «Свобода», пейджеры, Москва, 961-33-33, Санкт-Петербург, 053, Екатеринбург, 358-87-00. Я вот о чем вас хочу спросить, Евгений Кириллович. Вы достаточно много сейчас вот говорили и подробно о том, как происходило этот переговорный процесс, но возникает вот очень важный момент следующий. Уже сейчас многие украинские политики говорят о том, и вполне возможно, что действительно так произойдет, что не будет продления срока пребывания Черноморского флота России после того, как договор, действие этого договора, оно истечет. Как вы считаете, действительно ли может произойти так, что Черноморский флот Российской Федерации покинет Крым? Как, к вашему мнению, к этому отнесутся в России? И какие на Украине вот сейчас позиции превалируют с точки зрения судьбы этого флота и вообще его статуса в украинских, если в украинских территориальных водах, можно так сказать, да?
Действительно, ряд украинских политиков активизировали свои комментарии по этому вопросу. И особенно это...
У нас сейчас прервалась на какое-то мгновение телефонная связь. Сейчас мы ее восстановим с Евгением Марчуком. Напомню, что мы беседуем о ситуации с Черноморским флотом, с тем, что происходит вокруг Черноморского флота Российской Федерации. Вы знаете, что совсем недавно, неожиданно совершенно, произошел новый конфликт между Россией и Украиной, достаточно серьезный с точки зрения обмена мнениями, обмена позициями между украинскими и российскими политиками, и даже на дипломатическом уровне была очень серьезная реакция, например, российского Министерства иностранных дел на то, что знаменитый этот Ялтинский маяк был занят украинской стороной. Вы знаете, что и Министерство иностранных дел Украины на этот счет выступало, и Министерство иностранных дел России сейчас ожидает каких-то последствий. Вот тут очень важно отметить, что Евгений Марчук, который беседовал с нами, сейчас продолжим мы с ним разговор, он возглавлял украинскую делегацию, когда шли переговоры по Черноморскому флоту, по разделу Черноморского флота бывшего Советского Союза. Продолжайте, пожалуйста, Евгений Кириллович.
Действительно, такие комментарии очень серьезно участились после известного так называемого газового конфликта. То есть некоторые российские политики искали своего рода, как сейчас модно говорить, асимметричный ответ. Но я думаю, что до того времени, когда истечет срок действия договора, а это 2017 год, то есть еще 11 лет, а соглашением предусмотрено, если одна из сторон, ну в данном случае, наверное же, Украина, не намерена продлевать договор, она за год должна об этом уведомить Россию. То есть в 2016 году Украина должна сообщить, что она не будет продлевать. Через 10 лет, я думаю, политические фигуры будут на украинской политической арене. Достаточно много будет других людей, и как будет складываться ситуация вокруг этой проблемы, сейчас трудно спрогнозировать. Я думаю, что этот кризис, который возник в связи с ценой на газ, он со временем затихнет, и я думаю, что все будет связано с развитием украинско-российских отношений в целом. Но должен сказать, что проблема базирования Черноморского флота до тех пор, пока не будут решены все, вплоть до мелких вопросов, я имею в виду решены в виде соглашений, протоколов и других документов, провоцирование жизнь будет подкидывать разные вопросы для того, чтобы провоцировать вокруг этой проблемы обострение. В Крыму севастопольцы, да не только в Севастополе, много граждан Украины, несколько десятков тысяч работают на объектах Черноморского флота. То есть это рабочие места и хорошая зарплата. С другой стороны, политическая ситуация в Украине и в Крыму, которая достаточно активно воздействует на эту тему, она по-крупному, с точки зрения украинско-российских отношений, в негативную сторону, в сторону такую, я бы назвал бы опасную, я уверен, развиваться не будет. Будет зависеть, конечно, от различного рода конъюнктуры, от выборов, то ли парламентских, то ли президентских, и эту тему будут эксплуатировать разные политические силы. Но я думаю, что через один, может быть, два, это как раз 10 лет политических цикла, украинское общество и вся государственная машина будут структурированы значительно уже более четко, и на арене будет где-то 6-7, ну, может быть, 10 политических партий, а это не тех более 40, которые сейчас принимают участие в парламентских выборах, и будет более прогнозируемые отношения между Украиной и Россией. Я уверен, что тема Черноморского флота, она будет существовать, но я имею в виду в украинской политике. Но если ее удастся отрегулировать обеим комиссиям, вернее, комиссии смешаны, то к 2017 году, может быть, и сама Россия примет решение или сократить свою группировку Черноморского флота, или перебазировать ее в другое место. Трудно сейчас сказать однозначно, но я думаю, что в этом году, в 2006 году, эта тема может перекинуться, я имею в виду ограничение во времени, то есть до 2017 года, и дальше уже не будет не будет действовать это соглашение. В этом году, я думаю, она еще будет эксплуатироваться хорошо. Хорошо в смысле много. Но трудно сказать, что она будет политически жить долго. Если общая атмосфера в украинско-российских отношениях будет набирать позитивного потенциала, эта тема может сойти на уровень рутинных проблем в украинско-российских отношениях.
Послушаем звонок. Москва, Александр. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Россия будет уходить из Крыма. Как не больно об этом говорить, она будет уходить из Севастополя. А самое главное, Корнилова с Нахимовым не забыть, забрать с собой. Ну что ж, новороссийские постоят. А вот, но вместе с флотом из Украины и из Крыма, из Автономной Республики Крым, из Украины уйдут часть русскоязычного населения, больше чем уверен, в Россию. Уйдет российский бизнес, скорее всего, в ближайшие 10 лет уйдет российский газ. А в Крым придут крымские татары, которые уже по предварительным подсчетам приблизительно около 100 тысяч крымских татар едут из Турции в Крым. Не боится ли гость получить Косово в Крыму и, значит, новый анклав, такой чисто мусульманский, в подбрюшье Украины и Киева? И второй вопрос. Если Киев вступит в НАТО, не боится ли гость, что тополя и булавы будут направлены на Майдан, к сожалению? Спасибо.
Ну, первое, то, что касается возможного ухода и памятников, никогда в Украине никто не поставит вопрос. Я думаю, даже оппоненты серьезные украинско-российских отношений, которые занимают такую ультрапозицию, не поставят вопрос о том, чтобы забирали памятники. Потому что Севастополь, да, это город и русской славы, но к этой и русской славе и принадлежат тысячи, если не миллионы, и украинцев, которые также создавали эту славу. Я думаю, этот вопрос не будет стоять. О памятниках я уверен, что украинская сторона не будет это инициировать ни сейчас, ни через 20 или там 30 лет. Что касается анклава, возможного типа Косово, ну, гипотетически проблема такая может возникнуть, если построить сценарий такой, что украинские власти будут сквозь пальцы смотреть на эту проблему. Но я уверен, что до этого не дойдет. Мы хорошо знаем уроки Косово, как Косово зарождалось и по каким причинам этот был создан анклав, и как вспыхнула гражданская война и все, что потом происходило. Я уверен, что украинские власти найдут нормальный баланс, где будут реализованы и интересы крымско-татарского народа, который возвращается на свою историческую родину. Безусловно, вовлечение крымских татар и в государственную жизнь, и в общественную жизнь – это вопрос непростой, и он есть сегодня предметом политической борьбы, и есть эксплуатация на этой почве, но я верю в то, что в Крыму никогда никакого анклава, тем более опасного последствиями типа Косово не будет. Хватит ума и украинским политикам, возможно, новым, молодым или следующему поколению, и хватит ума, я уверен, лидерам крымского татарского народа.
Спасибо, Евгений Кириллович. Мы продолжим наш диалог во второй части нашей программы. После краткого выпуска новостей хочу напомнить, что в 22 часа сегодня в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его темы – авиаудар по пакистанской деревне, последствия для Аль-Каиды, Иран как фактор трансатлантического сближения, американская и британская разведки о неопознанных летающих объектах и Центральный офис организованной преступности. Так окрестили свою страну испанские газеты. Все это вы послушаете сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ведет программа моя коллега Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек. Свыше 100 госпитализированы. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Недалеко от столицы Тувы Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще один тяжело ранен. Убиты 3 боевика. По данным МВД Чечни, среди убитых так называемый эмир Введенского района Супьян Абдулаев. Верховный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью сотрудника «Радио Свобода» Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. В центре Багдада в результате 2 терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Тель-Авиве в четверг произошел взрыв, ранены 15 человек. По сообщению полиции, смертник взорвал бомбу на центральной автобусной станции. Ответственность за взрыв взяли на себя радикальные палестинские группировки «Исламский джихад» и бригады мучеников «Аляксы». Телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфир аудиозапись выступления, которое приписывается Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды предупреждает, что готовит новые нападения в США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. Никаких конкретных условий он не назвал. В Москве сегодня проходят также переговоры специальных представителей лидеров стран «Большой восьмерки». Главная тема – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Петербурге. Мать американской журналистки Джилл Кэрролл призвала похитителей связаться с семьей, чтобы обсудить условия освобождения дочери. По сообщению Аль-Джазиры, похитители угрожают убить Кэрролл, если из иракских тюрем не будут выпущены все женщины-заключенные.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Напомню, что сегодня мы пригласили для участия в нашей программе Евгения Кирилловича Марчука, лидера украинского избирательного блока Евгения Марчук «Единство», бывшего премьер-министра, министра обороны, секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны и человек, который возглавлял украинскую делегацию при подписании соглашений по Черноморскому флоту. У нас уже достаточно давно ожидают слушатели еще с первой части нашей программы, поэтому дадим им возможность задать вопрос Евгению Кирилловичу. Здравствуйте, это Олег из Петербурга.
Да, здравствуйте. В 1989 году в Соединенных Штатах Америки был прогноз развития взаимоотношений между Россией и Украиной примерно на 30 лет. По этому прогнозу было показано, что конфликт достигнет военных вооруженных столкновений, и для его недопущения требуется совершенно другая структурная настройка. Значит, вот нами, несколькими людьми, была сделана системотехническая картина, когда меняются целевые установки на благоденствие во взаимоотношениях. По этим целевым установкам план получился следующим образом. Я вам задам потом 3 вопроса. Первое. Это Западная Украина наподобие Словении и Хорватии отделяется от Украины и приобретает полную государственную независимость. Такое было предложение, сделано еще в 70-х годах 19-го столетия из-за непрерывных конфликтов. Второе. Ликвидируются все границы, пограничные системы, и все руководители всех республик, но не за исключением среднеазиатских, мы не рассматривали этот вариант, ставят своей генеральной целью создание наподобие Соединенных Штатов объединенные губернии, по которым Украина средняя получает статус одной губернии, Донбасс другой, Крым третий, Севастополь приобретает статус независимого города типа Вашингтона или Сингапура.
Олег, понятно,
сейчас,
да, вы...
секундочку.
Нет, ну подождите, вы же не можете рассказывать нам все эти замечательные такие прогнозы на ближайшие там 100 лет в течение всей нашей программы. Я не знаю, Евгений Кирилович, мне кажется, что обсуждать вопрос о губерниях, на которые будут разделены те или иные страны, отнюдь не тема нашей сегодняшней беседы.
Я могу сказать, что таких сценариев бродит достаточно много, со ссылками на разные тайные всякие организации и какие-то прогностические центры. Ну, я могу сказать, что я в эти сценарии не верил и не верю. Есть объективные вещи, реальные, которые являются базой для прогнозов. Ничего подобного и близко такого я не знаю. О расчленении Украины в реальном мире это все глупости. В свое время, вы, Виталий, помните, была даже идея одним из лидеров национально-демократических сил создать галицкую автономию, что-то наподобие. Так даже в Галичине это не поддержали. О чем мы говорим?
Евгений Григорьевич из Москвы. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый
вечер. Знаете, вот когда слушаешь украинских политиков, то все время у них речь только лишь о разводе, о разъединении. Один, собственно говоря, народ, украинцы и русские, вот и я тоже самый полукровка. Один народ ведь, и вот вы говорите по-русски гораздо лучше, чем по-украински.
Нет, Евгений Кириллович говорит по-украински, поверьте мне, гораздо лучше, чем по-русски.
Ну, я свидетельствую. Русский у него идеальный, русский язык у него идеальный. Ну. Понимаете, я хочу сказать только...
Кстати, я вам должен сказать, Евгений Григорьевич, наш собеседник, он по образованию учитель украинского языка и литературы.
Может быть,
ага.
Да. Вот да. Нас в 2001 году в Советском Союзе было 203 миллиона русских и украинцев, России и Украины. Сейчас осталось 188 миллионов. Мы с вами умудрились потерять за 15 лет 15 миллионов человек. Понимаете, если бы были бы в Союзе, это было бы мощное.
Понятно, Евгений Григорьевич, ваша мысль ясна. Мы должны были, по мнению радиослушателя, Евгений Кириллович, сохранить союзное государство.
Ну, это сентиментальная идея. Есть немало людей, которые ее поддерживают. Но это уже все прошлое. Никогда уже Советский Союз не восстановится. Ни при каких сценариях, ни при каких вариантах. Самое лучшее, я думаю, когда Украина и Россия наладят такие отношения, такого уровня доверительности и эффективности, что, может, даже во многократ лучше будет, нежели при... Не может быть, а я уверен, нежели при Советском Союзе. Надо вытравить... антагонизмы, которые на бытовом уровне, на уровне то ли шовинизма, то ли ультранационализма, чтобы они не имели места, а вопросы патриотического характера, то есть то, что такое патриотизм украинский, российский, чтобы они реализовывались в жизни так, как это делает и та же Словакия, и та же Чехия, несмотря на то, что они, как вы говорите, развелись.
Эрнст из Харькова пишет нам на пейджер. Ельцин, выступая по телевидению, в свое время заявил: «Мы прикрутили кран на границе, и переговоры по Черноморскому флоту пошли легче». Помнит ли это выступление господин Марчук? Вот такой вопрос.
Я помню, и, к сожалению, такие взаимосвязи возникли и сейчас, когда я имею в виду зимой, в начале года, когда возникла проблема с повышением цены на газ. Я могу сказать, что не поэтому пошли переговоры. Дело в том, что в урегулировании статуса и параметров раздела Черноморского флота Россия была заинтересована тогда не меньше, чем Украина, потому что ситуация тогда действительно была чревата различного рода опасными инцидентами. Элементарная драка на улице могла разрастись в конфликт, за которым уже шли политические вопросы взаимоотношения военнослужащих Черноморского флота России и Украины. Поэтому, не знаю, может быть, вкладывалась такая идея российскими политиками, что вот прикрутим кран. Вы видите, что прикрутить кран в прямом смысле невозможно, поскольку транзит через Украину колоссальнейший идет в Европу, и это все не так просто. Хотя этот аргумент, он висит в воздухе, и я думаю, он как раз неблагоприятно действует на переговорный процесс по тем вопросам, которые сегодня еще не до конца урегулированы в украинско-российских отношениях.
Послушаем Сергея из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, господа. Вы знаете, у меня вот будет такое, скажем, наблюдение небольшое, и потом вопрос. Вот наблюдение у меня такое. Вот весь прошлый год, и там даже позапрошлый конец, раскручивалась вот эта ненависть к Украине. Там аж пена изо рта шла у многих. по поводу украинцев. Вот. И под это дело не заметили вот этот 122-й закон, реформы там этих льгот. Сейчас вот у нас грядет это еще более большая афера вот этими с ЖКХ, так называемой реформой тоже. Ведь понимаете, сейчас в России, ну, по крайней мере, ну, я думаю, порядка 10-15% населения будет вынуждено продать свои квартиры, потому что им, ну, физически они не смогут их содержать, просто им есть не на что будет. И вот я думаю, все-таки вот это вот затеяно, вот это чисто пиар-акция, вот в предновогодний день это вот устроить. Вот, я думаю, она вот с этой целью, что даже, может быть, пойдут на то, что, так сказать, какие-то там столкновения в Крыму. А вопрос у меня вот насчет флота. Вы знаете, я неплохо знаю историю, и вот Черноморский флот, он последний раз, вот я, если память не изменяет, кажется, вот в Синопском сражении участвовал. После этого никаких операций больших, но вот не считая вот этих десантов там, там на Тамане и прочих, так сказать, ничего не было. Для чего вот такой флот нужен вообще, так сказать? Это как-то бессмысленно. Он сидит там запертый, он выйти оттуда не может. Для чего, вот как вы думаете, все-таки этот флот такой содержать там? Спасибо.
Ну, я, наверное, не буду комментировать
российскую часть,
Черноморский,
да,
флот в Крыму, но я могу вам развить эту мысль и по-своему ответить на вопрос. Вы знаете, сегодня маяки, вокруг которых идет вот такое нагнетание, практически не имеют в практическом смысле серьезного значения для навигации. Система GPS куда более точные и более эффективные. Поэтому вокруг маяков здесь тоже очень много искусственного напряжения. И вот почему нужно побыстрее садиться за переговоры, посмотреть в глаза друг другу. Военные люди в погонах должны сесть друг напротив друга, пожать руки, а политики, дипломаты должны тоже войти в контакт. Я просто как практически принимавший участие знаю, что такая вроде бы рутинная вещь, и бытовая, она имеет значение для решения таких крупных вопросов. Когда обмениваются нотами, когда такими угрожающими или резкими, и справедливыми, или когда устрашающие какие-то акции, то ли с бронетранспортером, то ли там какая-то политическая, какая-то группа протестная возле объекта. Все это, к сожалению, политическая технология, которая к практическим вещам, к практическому использованию этих маяков большого значения не имеет. Маяки имеют значение там доводка уже захода в порт и так далее. Так что, наверное, ответить должны руководители России и вооруженных сил России в отношении того, насколько нужен Черноморский флот России в Крыму, и в том числе и по времени, до 2017 года, или 2010, или 2020. Это российский вопрос.
Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Мне думается, будет правильно сказать, что вся российская политика на Украине обанкротилась полностью. Она неверна изначально. Поставлено на гнилое основание. Понимаете? Ну нельзя такого допустить. Это что, получается крепостное право в международном отношении? Взяли целый регион, русские там живут, подавляющая масса русских, я имею в виду, и передали в другое. Как помещики продавали крепостных в рабство? А там над ними издеваются, будешь по-нашему говорить. Вот я проезжал когда через Украину, да, я вам скажу, границу пересекал. Я встречал украинских пограничников. Это сплошное вымогательство денег. Под любыми предлогами содрать деньги. Российские пограничники одно дело. Культурные, вежливые. Как через украинцев, так хулиганство. Вот оно все, оно идет из мелочи в нее. Теперь по поводу крымских татар. Да, было дело. Не было крымского государства. Было бандитское образование, грабежи.
Это с вашей точки зрения, Владимир Анатольевич?
Да, да, да.
Это с вашей точки зрения.
Алло.
Да.
Сколько мы рабов вытащили, славян, оттуда, когда Екатерина захватила сотни тысяч рабов. Так? Работорговля шла, половина рабов в Европе.
Вадим Анатольевич, давайте мы с вами остановимся, потому что вот этот вот школьный курс истории вы нам уже рассказали про Крым.
Я все-таки отвечу в виде комментария. Конечно, есть проблемы у нас и с пограничниками, и не только. Да, думаю, и в России проблема поборов не меньше, чем в Украине, и с этим надо с обеих сторон, а в Украине со своими разбираться пограничниками и взяточниками в государственной структуре. Что касается крымских татар, это разные вещи. Одно дело крымское государство, когда оно там было или не было, крымско-татарское. Речь идет о другом. Мы давайте вспомним, что во времена советские, после войны, крымские татары в течение нескольких суток в вагонах для скота были вывезены за пределы Крыма. Сколько их погибло во время этой депортации? Цифры разные называются, я их не могу просто называть, не имеет значения. Один погиб в результате холода и голода или миллион. И это другая проблема. Люди возвращаются на свою родину, где жили их отцы, родители, старики, деды. Дома их, кстати, еще остались, это тоже проблема. Поэтому Украина как государство не может продолжать ту политику, которую проводил Советский Союз в отношении крымских татар. Я очень хорошо знаю, я работал в то время в системе КГБ, вся машина государственная, и в том числе...
У нас опять прервалась связь на время, когда как раз Евгений Марчук отвечал на вопрос радиослушателя по поводу Крыма. Я думаю, что мы сделаем следующим образом, пока мы будем восстанавливать. Да, продолжайте, Евгений.
Вся государственная карательная машина была направлена на то, чтобы не допустить возвращения крымских татар в Крым. Украина не может продолжать такую политику, хотя это создает очень много проблем и для властей Украины, да, и, кстати, для самих крымских татар.
Послушаем Анну Константиновну из Уфы. Здравствуйте, Анна Константиновна.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Я бы хотела задать вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, значит, в Украину газ поставлялся по $45 за 1000 кубов.
Угу.
Почему я, пенсионерка, имеющая пенсию 2445 рублей, должна платить за 1000 кубометров газа $52.24?
То есть я вы имеете почему? В виду, Анна Костяна, что российские цены были,
да,
выше, чем понятно?
Да. Что, я должна датировать Украину?
Понятен вопрос. Понятен вопрос, да.
Да, вопрос понятен, и он очень хорошо, так сказать, политическую лексику продолжает. Газ был по $50 до этого, до 1 января. Сейчас 95. Мотивы, я думаю, всем известны. Результаты переговоров и повышение до $95, я думаю, здесь нет смысла комментировать. Проблема известная.
Евгений Кириллович пишет нам на пейдже, Владимир Иванович. Мы с вами встречались в Черновцах на предвыборной кампании. С позиции решения вопроса Черноморского флота нужно руководствоваться международным правом, а не мнением Иванова, Петрова, Сидорова. Цена за базирование должна быть международной, но и ответственность должна быть не подстольная, а международная. Система халявы в оплате порождает всякие кривотолки. Вот.
Действительно, когда мы отрабатывали вопрос платы за аренду, мы обе стороны, я имею в виду и украинская, и российская, столкнулись с такой проблемой. Мы изучили принципы оплаты почти во всех базах мира, военных баз иностранных государств на чужой территории. Такой дешевой платы за аренду нет нигде в мире, начиная от Окинавы и заканчивая Гуантанамо. Вопрос другой. Так стороны тогда договорились. Я говорю, я уже тогда не принимал участие. Но если взять стандарты или хотя бы усредненные параметры платежей за аренду суши и акватории, а Черноморский флот арендует очень большую акваторию, вся Севастопольская бухта практически, то суммы там действительно за миллиард выходили. Я помню, как Виктор Степанович Черномырдин, когда я назвал эти суммы, сумму, которую по международным стандартам, если так сказать, стоил, надо было бы платить России за аренду и суши, и акватории, какое огромнейшее удивление, ну а в кое-кого и негодование было, что мы, Украина, ставим такой, ну, исповедуем такой подход. Тогда мы не договорились. Мы не договорились по, в том числе и по очистке Севастопольской бухты, затраты на экологические мероприятия. Севастопольская бухта загрязнена ну, до опасного состояния за десятилетия. На дне там смесь ила и всяких бензиновых, керосиновых, мазутных эмульсий и так далее. Мы и до этого не говорили, не договорились, хотя вроде бы это тогда совместный получается вопрос, совместная проблема. Так что международные подходы исповедовались, я имею в виду использование опыта других государств по решению проблем базирования и оплаты. А что касается международного права, то мы тоже столкнулись с проблемой такой. Территориальные воды Украины, в них действует Черноморский флот. Вот возникает вопрос, выходят корабли Черноморского флота, ну, там по своим планам, то ли учения, то ли патрулирование, они обязаны получать разрешение украинских властей на выход в территориальные воды Украины. Везде в мире да, но тогда это тоже вызвало очень серьезное сопротивление с российской стороны. Как это? Мы всю жизнь тут никого не спрашивали и где хотели там, ну, по определенным морским, так сказать, правилам. Там и работали в акватории, а тут мы что, должны вот каждый раз, когда выходим, спрашивать разрешение? Это тоже был вопрос такой коллизии, что исторически сложилось ну, так, что это делалось без разрешений, а с точки зрения международно-правовых, это надо делать. Вот поэтому в этом соглашении, которые подписаны, и там в ряде протоколов, там очень много компромиссов и с украинской, и с российской стороны. Поэтому вот сейчас, когда я слышу, значит, такие ультимативные требования то ли одной, то ли другой стороны, дорогие товарищи, там и друзья, если там сесть и занять позицию, вот все только с точки зрения мировой практики, международного морского правила, соблюдения очень четко каких-то там уровней платежей, то мы бы никогда не договорились до хотя бы этих трех соглашений 97-го года.
Послушаем Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, для вот поскольку я знаком с украинским нетом, в общем, мне достаточно ясны, так сказать, ясна и обстановка на Украине, и настроение на Украине.
Вы считаете, что можно через интернет составить впечатление
остаться? Я думаю, что достаточно адекватно активных и определяющих политиков кругов, политику кругов, можно понять их настроение. По нету. Так вот, безусловно, нормальных отношений с Украиной, дружественных и братских у нас больше не будет, и нам нужно позаботиться прежде всего о том, чтобы минимизировать их конфликтность. Обстановка на Украине объективно конфликтна, вплоть до угрозы внутренней, так сказать, внутреннего вооруженного конфликта. Национальные общины там довольно быстро расходятся. Обычно уже в нете, во всяком случае.
Я понимаю, Николай, какой у вас вопрос? Давайте, потому что мы
да, не стоит, есть ведь в международном праве демократический метод устранения подобных проблем, а именно плебисцит. Был плебисцит в Сааре.
А, я понял вашу мысль. Вы говорите о необходимости проведения плебисцита в Крыму об отделении от Украины. Ну, это, видите, эта тема, она постоянно в программе присутствует Евгений Кириллович, а вот есть другое мнение Сергея Сергеевича. Евгений Кириллович, до тех пор, пока будут договоренности между личностями, а не на основе международного права, на основе международного права, будут проблемы. Сравните стоимость земли в Крыму и в Москве, и вот эта проблема с ценой за аренду Черноморского флота. До тех пор и будет шантаж.
В какой-то мере я согласен с последним товарищем, который спрашивал. А что касается вот предыдущего, я скажу, что никакой и близко, никакой угрозы какого-то вооруженного конфликта в Украине и близко нет. Я не знаю, в каком интернете, где это можно найти. Это невозможно.
Нет, если в интернете, Евгений Кириллович, можно найти все, но если
я
хотеть.
Я не знаю, в каком интернете. Я согласен, что можно найти все. Никакой угрозы вооруженного конфликта, более того, угрозы гражданского конфликта с применением силы, несмотря на всю остроту политической борьбы, нет в Украине. И я думаю, и не будет. А что касается вот вопроса, что договоренности между личностями или на основе международного права, я здесь согласен. Ну, надо сказать, что практически все документы и соглашения, подписанные Ельциным и Кучмой, президентами в 1995 году, оно на основе международного права, потому что все эти соглашения ратифицировались, в том числе и по Черноморскому флоту. А парламенты очень придирчиво, и их юридические службы, и оппонирующие политики друг другу очень придирчиво подходили к этим соглашением. Я тоже в то время, уже в 1997 году, был в парламенте, когда ратифицировалось это соглашение по Черноморскому флоту, и все это очень хорошо знаю. Поэтому соглашения, которые сегодня есть, они на основе международного права и подготовлены, и подписаны. Вопрос другой, что они не охватывают весь объем всех проблем, которые есть в этой проблеме, то есть все такие сложные нюансы пребывания Черноморского флота в Украине не отражены в этих соглашениях. И достаточно много есть такого, которое будет еще продуцировать неприятные всплески, и вот почему надо как можно быстрее на основе международного права, практики добрососедских отношений, все это дело позакрывать. Действительно, в последнее время президентство Леонида Кучмы эти вопросы как-то так отходили на задний план, но, слава богу, успокоилось в Крыму, соглашения подписаны. Российская сторона тоже не инициировала, а проблемы остались.
Спасибо, Евгений Кириллович. Я напомню, что сегодня гостем нашей программы был Евгений Кириллович Марчук, лидер украинского избирательного блока Евгений Марчук «Единство», бывший премьер-министр, министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Говорили мы о российско-украинских отношениях. Говорили, как видите, достаточно подробно, квалифицированно и напряженно, если охарактеризовать атмосферу в нашей, так сказать, слушательской аудитории. Спасибо, Евгений Кириллович, за участие в нашей программе. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Всего вам доброго. А сегодня в 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила американскую администрацию в том, что под предлогом борьбы с терроризмом она игнорирует грубые нарушения прав человека. Морозы в России. Мировое сообщество намерено выделить около 2 миллиардов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Ведущий программы Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир.